Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии мы с вами встречаемся уже в 680-й раз. Наша новая встреча, наше путешествие продолжается по псалмам. И сегодня 137-й псалом. Кстати, мы немножко замедляем наш ход или бег. Некоторые говорят, что вот вы бежите по псалмам. Да, к сожалению, так и получается. Я просто надеюсь, что вы и сами будете читать псалмы. Вот, но сегодня 137 и 138 очень важные. На самом деле нам осталось не так много, и некоторые псалмы мы потом пробежим довольно быстро, но будет еще пара псалмов, на которых мы остановимся с вами в ближайших наших выпусках. Ну а пока псалом 137 – это замечательный пророческий гимн хвалы. Он говорит о настоящем, но также заглядывает и в будущее. 137-й псалом – это псалом Давида, и вот события жизни Давида находят параллель в будущем. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». После великой скорби у людей не будет просто привычного, обычного христианства. Христианство, которое иногда называют культурным. Это не противовес христианству бескультурному. Это скорее признание того, что в данном случае человек не является по-настоящему христианином. Как говорят, ну, ты христианин, ну, как же, конечно, там, или там, православный, конечно, я же русский. Вот наступит время, когда такого христианства чисто номинального уже не будет. Все будет по-настоящему. Будет от сердца, преображенного Богом. Порою даже покаяние может быть лишь формальным, не настоящим. Человек просто кается, потому что, ну, как сказал один молодой человек, ну все же каялись в этом христианском лагере. Все на этой встрече каялись. Я тоже пошел. Как сказал один пастор, не без определенной доли иронии, бывает покаяние, в котором тоже нужно раскаяться. Это как раз и это покаяние за компанию. Он каялся за компанию, он крещение принимал за компанию, он тусил в христианской тусовке за компанию. Вот бы ему в небеса попасть за компанию. Но вот там за компанию уже не бывает. Так что в каких-то ситуациях есть смысл каяться, в частности, в этом номинальном христианстве. Ну, например, «Господи, прости меня за то, что я вчера пошел в церковь, пел, делал вид, что молился, пытался слушать проповедь, просто потому, что так положено. Прости меня за это». Думаю, что такая молитва будет вполне уместной для многих из нас, христиан 21 века. Я, кстати, могу здесь сказать совершенно четко, что в разные этапы моей жизни у меня вот это формальное христианство тоже появлялось. Да и даже не этапы, а ну как же, ну воскресенье, ну пора пойти в церковь. Ты не думаешь о поклонении. Ты сидишь в церкви и думаешь, что там у тебя новенького в соцсетях. Но ты же в церкви, значит, Бог как бы зачтет. Нет, не зачтет. Таким христианством, чисто вот номинальным христианством, вопрос не решить. Кто же такие боги, пред которыми Давид поет хвалу? «Пред богами пою тебе». Лютер и Кальвин считали, что это ангелы Божии. В данном случае богами называются Божьи ангелы. Другие считали и считают, что речь идет о божествах других народов. То есть Давид как бы говорит: «Я вижу эти божества, но я пою тебе, Боже, потому что ты единственный достойный хвалы». Возможно, я вполне допускаю, что это именно так. Но на самом деле все, что встает между нами и Богом, это наш такой приватный, частный божок. Я бы сказал, что даже у атеиста есть божок. Это бог атеизма. Атеизм для него был настолько важен, как сказали про одного человека, что это доходило до некой религиозности. «Я атеист», — говорит он или рассуждает он, «и я буду защищать свое мировоззрение». Вот действительно он начинает защищать это мировоззрение на таком уровне, как защищают веру. Но он защищает неверие. Кстати, в 81-м псалме, вы помните, мы это уже читали, богами назывались судьи, потому что у судей есть особая ответственность. Бог особым образом с них спросит. И вот это тоже нельзя упускать из виду, если вы занимаетесь этой работой. Между прочим, относится это и к служителю тоже, потому что Божий служитель отвечает перед Богом за тех людей, которые находятся рядом с ним. Я вот сейчас, ведя эти передачи, ведя эти беседы, отвечаю перед Богом за то, что доношу до вас. Я не отвечаю за все аспекты вашей жизни, и слава Богу, как и вы не отвечаете за все аспекты моей жизни. Но за то, что доношу до вас, я перед Богом отвечаю. Он с меня спросит. И это очень-очень важно, и эта мысль заставляет задуматься. Я перечитаю второй стих. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Возвеличил Слово Твое. Божие Слово указывает на Него. Дело в том, что все имена Бога также указывают на Него. Каждое из имен Бога – это какая-то Его характеристика, важная часть его характера. Так вот, Слово Божие в этом плане превыше всех Божьих имен, потому что Слово Божие свидетельствует от начала и до конца о том, какой он есть. И вот с 6 стиха мы начинаем читать о Божьем характере. «Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали». Господь действительно высок. Что же касается смирения, то это качество человека, на которое обращает внимание Бог. Богу важно, чтобы мы были смиренными. Но в смирении люди тоже возрастают постепенно. Есть опасность, что человек будет настолько смиренным, что возгордится этим смирением. У Бога в этом плане есть очень четкий замысел. Первое послание Петра, 5 глава, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Первая часть – это «смиритесь». Вторая часть относится к Богу, и Он вознесет нас в свое время, тогда, когда Ему будет угодно. И вот в Священном Писании неоднократно говорится о смирении, том самом, которое сегодня, да и всегда в истории человечества, настолько непопулярно. Сейчас очень важен имидж, очень важно, как мы себя подаем другим людям. Мы часто говорим о самооценке. Смирение в этом плане остается как бы за скобками, за кадром. А Бог хочет, чтобы оно у нас было. Книга пророка Исаии, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Вот это Божий подход, вот это Божий план. Он живет на высоте, живет в небесах, мы с вами об этом уже говорили, но также он с сокрушенными духом, также он со смиренными. И тут перед нами противоречие тому, что принято у людей. Смотрите, по-человечески получалось бы примерно следующее. Хочешь быть с Богом, вознесись к Нему. Ну, правда. Хочешь быть рядом с какими-то известными, популярными или просто высокопоставленными людьми, поднимись на их уровень. Так у нас все устроено. А здесь по-другому. Хочешь быть с Богом? Смирись перед Ним, смирись по Его Слову. И Он вознесет тебя в свое время. Тот же пророк Исаия, 66 глава, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Опять-таки сопоставляются две вещи. Божие величие и наше смирение перед Ним. Об этом же тоже в послании Петра, 1 послание Петра, 3 глава, 4 стих. Сейчас уже не будем читать, прочитайте это сами. Как же работает, как же действует это смирение человека перед Богом? Возвращаемся к нашему тексту, 137 Псалом, 7 стих. «Если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй». Я хочу сравнить это с новозаветным обещанием. Да, вот тот факт, что если Бог с нами, Он проведет нас до конца, Он не оставит нас. Об этом в послании к филиппийцам, 1 глава, 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Бог начал, Бог повел нас по этому пути, и Он поведет нас до конца. Очень важный, очень серьезный псалом, который относится сегодня к нашей жизни. А мы идем дальше. Мы подходим к 138-му псалму. Это богословский псалом. Это псалом о Божьих качествах. Есть такие атрибуты Божьи. Например, Божие всеведение или вездесущесть. Или всесилие, или всемогущесть. То есть Бог всемогущ, то есть Он может все. Он вездесущ, Он везде. И Бог знает все. Это Его всеведение. Вот об этих качествах Бога и говорится в 138-м псалме. Это замечательный богословский трактат в стихах. Причем нужно помнить, что это еврейская, восточная поэзия. У нее есть свои особенности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, по поводу Божьих качеств, Божьих атрибутов. Иногда говорят, ну смотрите, а может ли Бог создать такой камень, который не сможет поднять? Этим весьма странным вопросом пытаются поставить под сомнение Божье всемогущество. Если Бог может создать такой камень, то Он не всемогущ, потому что не сможет его поднять. Если не сможет создать изначально, то Он также, уже по определению, не всемогущ. Что делать с такими вопросами? Отвечать на этот вопрос можно по-разному. Есть, возможно, несколько такой условный ответ. Говорят, да, может. И этот камень — человеческое сердце. Бог создал человеческое сердце, и Бог не может порою поднять это сердце, потому что человек выбрал свободу, выбрал быть без Бога. Но все же это не совсем точный ответ, потому что Бог мог бы привести каждого человека к покаянию, но тогда это было бы нарушением свободы. Бог такое не делает. По большому счету, вопрос, может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять, неправильно сформулирован. Есть вопросы, на которые мы не можем ответить просто потому, что они неправильно сформулированы. Такой хрестоматийный пример. Человека спрашивают, почему вы продолжаете бить свою жену? И начинают настаивать, чтобы он обязательно ответил на вопрос. Он говорит, у меня нет жены. И на него наседают дальше. Не-не-не, вы же не отвечаете, вы не ответили на вопрос, почему вы продолжаете бить жену. В самом вопросе есть ошибка. Вопрос поставлен неверно. Это как в математике деление на ноль. Вот делить на ноль нельзя, вы получаете ошибку. Может быть, длинная математическая какая-то запись, которая, в конце концов, оказывается ошибочной. Потому что где-то в этой записи есть такое деление на ноль. Вот попытка столкнуть Божие всемогущество с самим собой, с Божьим всемогуществом, это то самое деление на ноль. Так что будьте, пожалуйста, очень осторожны, когда вы слышите подобные вопросы. Далеко не на всякий вопрос нужно кидаться отвечать. Есть вопросы, которые есть смысл просто проигнорировать. Ну, а мы читаем 138-й Псалом. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Знаете, какая штука? Когда у нас проблема, совершенно не обязательно приходить на уютный диванчик к психологу. Дело в том, что психолог начинает с того, что просит, чтобы вы о себе рассказали. Без вашего рассказа он, конечно, что-то узнает. Ну, просто по вашему виду, по интонации, по вашей позе. Но далеко не все. Психологу важно, чтобы вы рассказали. Бог же знает и без всякого рассказа. Второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Мы часто читаем этот текст с такой возвышенной интонацией. Я понимаю, почему. Действительно, Бог знает, это здорово, это замечательно. Да? А теперь давайте посмотрим на 4 стих. «Еще нет слова на языке моем, но ты уже знаешь его совершенно». Если это слово молитвы, слово поклонения, здорово. Но вспомните, пожалуйста, те случаи в своей жизни, когда вы очень-очень хотели выругаться. И выругались бы вы весьма крепким словечком. Но остановились, но не выругались. А словечко это так и осталось на языке. С языка оно не слетело. Но вот 4 стих. Хотите еще? Пожалуйста. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю». Это хорошо? В каких-то случаях да. Но это может быть и достаточно сурово. Ваш начальник не знает, когда вы ложитесь или садитесь, и когда вы встаете. На многих предприятиях именно для этого вводятся карточки. То есть вы должны проходить через турникет, прикладывать карточку или просто прикладывать карточку, чтобы открыть дверь. И по этой карточке, по этим данным, начальство может знать, когда вы пришли и ушли. Вот Бог знает и так. Бог знает все, что есть у вас на самом деле. «Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Сидят две девушки, студентки, на скамеечке в парке, пьют прохладительные напитки. Очевидно, одной из них звонит мама, Она такая ржет, ржет. Он тихо, сейчас, сейчас отвечу. Да, 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 мама. Да, мы тут с Машкой сидим, занимаемся. Социологию читаем. К экзамену готовимся. Да, хорошо, переутомляться не буду. Спасибо, мамочка. Классная сцена, да? Она поговорила с мамочкой и берет дальше баночку со своим прохладительным напитком. Может быть, там у нее социология, конечно, в баночке, я не знаю. Теперь задумайтесь. Бог знает все и видит все. А теперь самое важное. Зная все и видя все, Он все равно нас любит. Все равно готов нас принять. Он не отказывается от нас. Идем дальше. Мы сейчас говорили о Божьем всеведении. А теперь 5 и 6 стихи. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко не могу постигнуть его». Тут псалмопевец признается в том, в чем готов признаться и я. Он не знает, как все это Богу удается. Мы порой разочаровываемся в людях, про которых нам казалось, что мы их знаем. Выясняется, что мы их не знаем. Так вот, Бог знает нас досконально, полностью. И все равно хочет нас спасти. Он знает даже, что мы порой можем разувериться, можем смолодушничать. Но Он-то нас не потеряет. Я думаю вот о чем. Как же ты, Господи, избрал Петра? Ты ведь все знал и все равно избрал. Как ты, Господи, позволил Иуде быть среди учеников? Ты все знал, но все равно позволил. Как ты, Господи, поставил меня на это служение? Ты все знал, но все равно позволил. Кстати, понятно, что я предпочитаю быть рядом с Петром, а не рядом с Иудой. А вы? Но читаем дальше, 7 стих. «Куда пойду я от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя? От Бога не уйти, не сбежать никуда». Вот это и есть его вездесущесть, тот факт, что он находится везде. 11 стих. «Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Есть ли смысл рассказывать Богу подробно о своих грехах, если Он все знает? Да, конечно. Как раз потому, что Он и так знает. Скрыть от Него ничего невозможно. Но мы рассказываем для того, чтобы показать: Господи, я согласен с Тобой. Я согласен с Твоей оценкой моей жизни. Согласен с Твоей оценкой того, что со мной происходит. А теперь переходим к Божьему всесилию. 13 стих. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои. И душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Знаете, для меня этот стих и вот этот фрагмент раз и навсегда решает вопрос о том, когда начинается жизнь человека. Жизнь человека начинается с зародыша, с момента зачатия. Поэтому всякое убийство зародыша, убийство плода, есть убийство человека. И всякие разговоры о том, что ну, он же еще не родился, он не человек, не соответствует Божьей истине, Божьему слову. Читаем дальше, 17 стих. «Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою». А дальше говорится о человеке нечестивом. «О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво! Суетные замышляют враги Твои!» Акцент на том, что нечестивый выступает против Бога. Здесь не про то, что вот эти люди пытаются меня, псалмопевца Давида, уловить, а про то, что они идут против самого Бога. И дальше говорит: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?» Знаете, то, что говорится здесь и дальше в 22 стихе, это все-таки не для христиан. Мы с вами уже об этом беседовали. В прошлый раз я, наверное, не буду повторяться. Просто перечитайте, пожалуйста, то, что говорится об отмщении в послании к римлянам. Мстить — это Божье дело, это Божья прерогатива. У него это получится, да и получается гораздо лучше, чем у любого из нас. Ну, кроме того, привычка мстить действительно отравляет наши сердца. Мы грубеем, мы другими становимся. 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот это наша молитва. Путь мести может действительно быть опасным. И псалмопевец молится, и мы вместе с ним: «Направь меня на путь вечный». Ну а мы с вами продолжим читать Псалтирь в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.